Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 октября, вторник. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Следим за пробками на московских дорогах. В прямом эфире общаемся. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Телефон для звонков в прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Яндекс оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты в 5 баллов. Главные проблемы традиционно на юго-востоке и северо-западе Московской кольцевой автодороги. Ну, а что касается третьего кольца, то тут тоже, в общем, традиционная пробка, которая от Беговой до Савеловской эстакады. Прежде всего, это внутренняя трешка, если мы говорим об этом. Садовое кольцо традиционно тяжелое от Курского вокзала в сторону Комсомольской площади. Шоссе энтузиастов традиционно не въезжает в центр, потому что останавливается в районе проспекта Буденного. В общем, ничего такого особенного не происходит на московских дорогах, все как всегда. Но вы можете добавить к этому списку пробку, которая кажется вам необычной. Пишите через Telegram, говорит МСК-бот, либо через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Вот сообщения, которые в эти минуты приходят, новые подробности того, что произошло в Марокко. По меньшей мере 10 человек погибли, еще около 90 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Марокко. Теперь ТАСС, как срочное сообщение, это подает, ссылаясь на заявление телеканала Sky News Arabia. Что касается агентства РИА Новости, то здесь срочное сообщение. Евросоюз считает правильным ускорить подготовку к возможности отсутствия сделки по Brexit. Подробности в ближайших информационных выпусках. Наши темы на ближайшие 20 минут. РПЦ объявляет о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Это первая тема. А вторая тема – экзамены для чиновников, которые вводят в Хабаровском крае.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Эти сообщения сейчас цитируют наперебой все информационные агентства, ссылаются на заявление руководителя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона. Он рассказал об итогах заседания Синода Русской Православной Церкви в Минске. Итак, полный разрыв общения с Константинопольским патриархатом. Вынужденное решение, но иного решения, продолжают цитировать заявление Илариона, не мог принять наш священный синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Андрей Кураев, протодиакон Русской Православной Церкви. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а что означает признание невозможным продолжение евхаристического общения с Константинополем?
Ну, для обычных людей ничего не означает. Вот. То есть это решение, это, во-первых, большой удар по прихожанам Русской Церкви на Украине, потому что в течение 30 лет главный аргумент наших апологетов был такой, что, смотрите, эти украинские раскольники никем не признаются, и на Афон не могут ездить молиться, их там не принимают, а зато вот через московское окошко у вас выход во весь церковный мир. Сейчас все переворачивается. То есть сейчас Советы признаны Константинополем, вот зато Москва сама себя заточила в таком каком-то подвальчике.
Но вот в этой связи, смотрите, сегодняшнее сообщение, вот я, например, по телевизору видел, как один из журналистов говорил, в этом споре весь православный мир поддерживает Москву, а не Константинополь. На самом деле, кто кого поддерживает?
Нет, это как-то очень такие странные заявления. Вы знаете, дело в том, что, опять же, слова там сочувствия или поддержки Москве, или даже какого-то несогласия с Константинополем могут звучать. Но при этом я убежден, ни одна православная церковь мира не сделает то, что сделал наш Синод вчера, а именно не объявит о том, что и они тоже разрывают церковное общение с Константинополем. Вот этого не будет.
И это означает для Русской православной церкви?
Да, собственно говоря, это означает, что мы серьезно испортили воздух у себя в своем доме.
Но
по той причине, что теперь полемика будет диктовать, потребности полемики против греков будет диктовать желание укусить их побольнее, найти какие-нибудь ереси у них, в чем их обвинить. И вот эта установка на поиск ереси тех же греков, вообще-то наших учителей, да, в православии, она будет отравлять эти интеллектуальные и нравственные климат в самой нашей русской церкви. Это свобода для всевозможных фриков, полусумасшедших, которые теперь будут вполне почти что официально позицию озвучивать, они будут востребованы.
Это сейчас очень печально. Когда мы говорим, помните, вы вспоминали, что до этого с нашей стороны говорили про украинцев, что они не могут попасть на Афон. Что это значит теперь для Русской Православной Церкви? Теперь те, кто приверженец Московской Патриархии, тоже не смогут попасть на Афон?
С Украины? Нет, ну что значит не смогут? Афон ни перед кем не закрывает дверь, кроме женщин.
Так.
Да, то есть греки никаких санкций на нас не налагают. Пожалуйста, они свои храмы оставляют, приходите молиться, причащайтесь. Это теперь получается, что каждый священник и епископ обязан следить своими прихожанами, что они делают за границей. То есть это возлагание каких-то полицейских функций на наше духовенство. Требуйте с ваших прихожан отчеты о том, что они делали этим летом.
Но это в принципе принято в РПЦ?
До сегодняшнего дня как-то особо не было принято. То есть у нас такая новая реальность куется на наших глазах.
Скажите, с вашей точки зрения, вот просто Виктор, наш слушатель, пишет, 448-й, ничего, что церковь отделена от государства. Многие видят в нынешней ситуации некое противоречие тому, что церковь отделена от государства. Действительно ли РПЦ в данном случае занимается политикой?
Ну, в данном случае совершенно очевидно, и отрицать это глупо после того, как целое заседание Совета Федерации было посвящено вопросу. Причем потрясающей убийственной формулировкой о ситуации с приходами Русской Православной Церкви на Украине. Дело в том, что как раз эти самые приходы клялись и божились в предыдущие годы, и особенно в эти дни, что они не Русская Православная Церковь на Украине, а не Украинская Православная Церковь, вполне себе независимая от Москвы. И тут Совет Безопасности, бах, их объявляет именно в таком качестве. Большего подарка украинским бандеровцам придумать было просто нельзя.
Скажите, то, что Синод Русской Православной Церкви заседал в Минске, это что-то означает, ну, с точки зрения положения Белорусской Православной Церкви?
Нет, почти ничего. Это решение, во-первых, это было принято еще весной, так что оно не в контексте текущих событий. Конечно, это желание патриарха Кирилла показать, что он патриарх всесоюзный, а не только российский. Да, но свою пикантность, конечно, этому синоду придает то, что, в общем-то, если исходить из решения Константинополя вот, от 11 октября, который объявил, что Киевская митрополия снова моя, надо сказать, что в том 17 веке Белоруссия входила в состав именно той самой Киевской митрополии. И вот, соответственно, это означает, что автокефалия Белорусской церкви незагораема.
Но
она невозможна в современной политической ситуации, но, что называется, церковно-правовая база для этого готова.
И последний вопрос от нашего слушателя, 413-й, из Белоруссии, и спрашивает, что означают слова патриарха для простого белорусского хлопца, видимо, православного, живущего в Москве?
Я не знаю, о чем я отвечу.
Ну, то есть для простых верующих ничего не меняется, не нужно думать, в какую церковь пойдешь?
Ну, в общем, да.
Спасибо.
Ну, опять, ну,
да. Да. Это был Андрей Кураев, протодиакон Русской Православной Церкви. С нами на прямой связи 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Андрей Кураев просто начал, по сути, с ответа на этот вопрос, когда он говорил, что для простых верующих ничего не меняется. Возможно, я неправильно понял то, что он говорил. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, пора переходить назад к вере предков, так называемому язычеству, задается вопросом Эд-668. Мой Крым, Донбасс, теперь разрыв церкви, что дальше? Это вопрос, который формулирует Пут-Пут. Кураев, сам в изгое, что вы его спрашиваете. Это вопрос от 405-го. 7373948, телефон прямого эфира. РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Многие обращают внимание на то, что, с одной стороны, вроде бы как это не важно для простых верующих, но, с другой стороны, уже есть довольно четкая рекомендация со стороны Русской Православной Церкви не посещать те или иные храмы за границей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Я вот все-таки не очень понимаю, что вот сбаламучилось, да, 2 месяца. Ну, ушли они. Ну, человек, если верит, в душе у него, ну, пришел там в такую церковь, там, православная, ну, Христос, и никто его не отменял. Ну, какая разница, в какой церкви он будет? Просто речь идет только о дележке имущества, наверное, о денежных потоках. Что-то я вот так вот думаю. Что-то.
Но если это, если вы так для себя решаете вопрос, то как вы смотрите на нынешние противоречия между Россией и Украиной на православном фоне?
Никак. Его вообще не должно быть. Боже.
Нет, это его не должно быть, но противоречие есть, или вы не видите его?
Нет, конечно. Вера-то не меняется. Я же говорю, как был Христос, да ради Бога, что он на Украине, что здесь... Ну а что они от этого?
Но это же, но смотрите, это ваша попытка не замечать того, что происходит, или ничего не происходит?
А общий знаменатель, просто я отношусь к тем, кто должен быть вот атеист, общий знаменатель. А так на самом деле, ну нет, я даже не хочу это замечать.
Ну понятно, вот это вот, кстати, довольно часто распространенная история, мне это не нравится, я с этим не согласен, поэтому я этого не хочу замечать. 7373... Неожиданная новость, срочное сообщение, РИА Новости. Глава Крыма Аксенов предложил премьер-министру Сирии создать совместную авиакомпанию. Будем следить за развитием ситуации. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Егор, в УПЦМП были такие случаи, когда отказывались отпевать атошников погибших. Вот, это вызывало совершенно лютые недовольство среди населения. Ну, я думаю, тут одна сплошная политика во всей ситуации.
Ну, что это значит, когда вы говорите, я думаю, что в этой ситуации одна сплошная политика. И дальше что будет?
Ну, как по политическим мотивам разошлись, сейчас и по религиозным разойдемся.
Да, но это же развод уже не с Украиной, а с Константинополем. Или это не важно?
Да, это не имеет значения.
Понятно.
Мы в белом, а все остальные...
Это вы сейчас шутите или вы так считаете?
Да, я шучу.
Понял, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Но я еще раз хочу подчеркнуть, никакой конспирологии на самом деле нет. То, что происходило в Украине в 2014 году, непосредственно всем нам известный русофоб Збигнев Бжезинский, обозначал, что чтобы Россия перестала быть империей, надо оторвать Украину по многим сегментам, в том числе политическим, дипломатическим, экономическим, языковым и духовным, в том числе. Тем более Константинополь всегда был ближе к Римской католической церкви, к Ватикану, нежели чем к Российской православной церкви. И тем более...
Нет, подождите, то, что мы... Вайс, мы говорим не о том... насколько близок Константинополь Ватикану. Мы говорим о роли Константинополя в православном мире.
Роль Константинополя в православном мире всегда заключалась в том, чтобы противоставлять себя к московскому патриархии.
Да что вы?
Да, я просто хочу историческую справку. Непосредственно после Второй мировой войны, именно благодаря Римской католической церкви Ватикану и Константинопольской епархии удалось и многим нацистским преступникам на уровне Геббельса избежать наказания в Нюрнбергском процессе.
То есть вы полагаете, что Геббельсу помог Константинополь?
В той или иной форме, с тандемическими церквями, которыми я упомянул. Так, есть исторические справки, в том числе упомянутые по звуке ЦРУ.
Вайс, вы даже это знаете. Хорошо, Вайс, скажите, но с вашей точки зрения, а что будет теперь с точки зрения реакции православного мира?
Несмотря на жесткие ответы, которые словесно демонстрируют, в том числе и в Беларуси, на всеми обсуждаемые встречи патриарха России, тем не менее, России и Москве, вернее, Кремлю и РПЦ приходится наблюдать только за теми процессами, которые моделируются, к сожалению, уже не первый год на постсоветском пространстве.
Так кто стал...
Вашингтоном и нашими заклятыми европейскими союзниками.
Хорошо, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Тут просто 664-й пишет, что Константинополь стал раскольником. Есть такое ощущение, что в наших обсуждениях многочисленных есть только один вопрос, на который у каждого есть свое мнение. Кто-то говорит, раскольником стала Москва, кто-то говорит, раскольником стал Константинополь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Ну, я человек верующий, я верующий с рождения, я родилась в верующей семье. Ну что, после революции в Константинополе обновленцам потворствовал. Ничего о уничтожении во время войны нашего православного христианства на захваченных территориях не говорил? Не говорил. Но дело-то вот в чем. Это вот по человеческим меркам я долго живу, а по меркам историческим-то совсем чуть-чуть. И вот уже на моем веку 2,5 года пытались уничтожить русское православие. Но посылает нам Господь испытания, но мы их переживем.
И все-таки, Анна, с вашей точки зрения, будущее православного мира в этой связи, судя по тому, как говорят представители РПЦ, по сути, они говорят, что они предлагают выбирать между Константинополем и собой в качестве ведущих. Получится?
Боюсь, что не получится.
Почему?
Ну, потому что политическая обстановка сейчас в стране, в мире не так. Вот не получится. Это политика.
А в
то,
каких...
что происходит, это политика.
А в какое-то время это могло бы получиться?
В какое-то, наверное, могло бы, если бы в мире поспокойнее.
Понятно, спасибо. А, как Геббельсу мог помочь Константинополю уйти от трибунала? Геббельс как бы умер 1 мая 1945 года? Или получается, что патриарх Константинополя убил Геббельса? Виталий не может понять того, что говорил Вайс. А, в любом случае, мы сейчас говорим вообще не об этом. Мы говорим о том, что РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Новый глава Хабаровского края Фургал ввел экзамен для чиновников. Отвечается, что временные правила оценки, вот даже это на особом языке говорят. Не ввел экзамен, а ввели временные правила оценки лиц, претендующих на государственные должности. Так вот, они говорят, что эти временные правила оценки нужны для формирования эффективного кадрового состава регионального правительства. Тестирование, индивидуальное собеседование, знание Конституции, знание устава Хабаровского края и законодательство о противодействии коррупции. Это такой тест, в котором 80 вопросов, и теперь чиновники, которые хотят работать, что называется, при Фургале, должны будут этот тест пройти. Сергей Фургал, кандидат от ЛДПР, он неожиданно для многих одержал победу на выборах главы Хабаровского края в сентябре и теперь руководит этим регионом страны. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, да.
Экзамен для чиновников. Во-первых, вот в форме теста, насколько это уместно, учитывая, о какой должности идет речь, и, в принципе, насколько правильно решение, которое принял Фургал для Хабаровского края?
Ну, надо будет, конечно, посмотреть внимательно все эти тесты, но, честно говоря, я бы не сказал, что это какая-то суперэффективная мера. Мне кажется, что она, наверное, больше из области популизма. К чиновникам у людей всегда отношение предвзятое такое, да, негативное во многом. И в том числе одна из претензий, которые чиновникам обычно предъявляются, это то, что они еще и делать ничего не умеют, помимо того, что там воруют и так далее. Поэтому получается, что вот он их учит, набирает профессионалов таким образом. Но на самом деле с помощью теста профессионала, конечно, не выявишь. И потом нужны все-таки специальные познания в разных областях, куда человек назначается. Поэтому, я думаю, высокой эффективности от этой меры, наверное, не будет.
Но вот смотрите, они ведь собираются проверять знания Конституции, устава, края, законодательства, противодействия коррупции. Вроде как все логично.
Да, да, конечно, эта мера не лишняя. Я не говорю, что она будет вредна, например, да, но просто для улучшения качества управления, такого кардинального, то, что сейчас нужно, и не только в Хабаровском крае, но очень много где, я не думаю, что это как-то серьезно скажется, потому что помимо знания Конституции, устава и антикоррупционного законодательства, это вообще само собой и так должно быть, да, люди и так должны знать. Нужно еще знать, наверное, основы экономики, да, или там рынка соответствующих, я не знаю, смотря куда человек назначается, финансов, может быть, там, взаимоотношений в сфере труда и занятости и так далее. Там требуются очень глубокие познания для хорошего управления. И помимо познаний, теоретических познаний, да, которые можно выявить в ходе тестов, экзаменов, нужен же еще и опыт, чтобы у человека был, да?
Но,
или обучаемость высокая, если не очень там большой опыт, то хотя бы высокая обучаемость.
И все-таки это нас возвращает к тому, каким образом отбирать людей для государственного управления. Можно прыгать в водопады, можно устраивать подобного рода тесты, а можно изучать трудовую книжку человека. Ну, многие ведь говорят по советскому принципу, а от мастера до директора предприятия нужно дойти, так же и с чиновником. Так вот, с вашей точки зрения, какой из этих путей правильный, или это все нужно использовать?
Все, конечно, все вместе надо использовать. Ну, я, может быть, не думаю, что прямо вот уж необходимо прыгать со скал. Это, может быть, и не надо. Не очень понимаю, какая прямая связь между качественным управлением и этим. Ну, хотя, может быть, человеческие навыки определенные развиваются. То, что делает сейчас хабаровский губернатор, это, безусловно, не лишнее, ну, то есть это неплохо, да, но, конечно, надо еще много чего. Изучение трудовой книжки. Но потом, когда берут людей на госслужбу, то... Честно говоря, ну, известно, где человек раньше работал, можно взять отзывы, да, посмотреть вообще его репутацию. То есть обычно понятно, с какого человека берут, да, на работу. Вопрос просто о расстановке приоритетов. То есть если хабаровский губернатор собирается менять там жизнь в крае, менять жизнь, не знаю, может, даже в стране в целом, то нужно подбирать определенное качество людей, да, прорывных, пассионарных, развитых, там, с соответственно, со знаниями, опытом, готовностью работать, энергетикой соответствующей. Если он хочет решить какие-то другие задачи, то вот от этого зависит.
Может быть, тогда как раз вернуться к прыжкам со скалы, ведь прыгать со скалы может человек, который, в принципе, по жизни готов рисковать.
Да и ничего подобного. Там же многое зависит еще от всяких физиологических вещей. Допустим, вестибулярный аппарат. Человек может просто бояться высоты. Ну, банально, да, и все. Он может испытывать ужасный страх перед прыжком с парашютом, но при этом совершенно не будет бояться принимать радикальные, но нужные решения.
Тогда последнее. Совсем коротко. Виталий пишет, но ведь это еще определенная защита системы власти от кумовства и родственников от влиятельных господ. Потому что человек, который идет в чиновники, должен обладать определенными знаниями. И такой тест эти знания проверит.
Ну, я бы тоже тут, конечно, согласился отчасти, но и без наивности тоже бы предложил бы подойти к делу. Дело в том, что если понадобится взять родственников или своих людей, с которыми Фургал, например, учился где-нибудь, да, то я думаю, что им и тесты можно заранее все дать, и принять их как-нибудь так, с поблажками. Поэтому сама по себе эта система от кумовства не страхует. От кумовства страхует сознательный отказ от кумовства. Вот если человек не хочет, чтобы было кумовство, то его не будет. А если захочет, то он обойдет все препятствия.
Понятно. Спасибо. Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. А чиновников в Хабаровском крае пока, во всяком случае, собираются экзаменовать, пропускать через тест. Тест, в котором знание Конституции, законодательства, хотя почему-то вот в данном случае СМИ упоминают именно законодательство о противодействии коррупции, но ведь это не единственная часть законодательства Российской Федерации, которая важна для человека, который работает, работает чиновником в государстве. 7373948. Насколько это, с вашей точки зрения, эффективная идея? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, мне кажется, очередной пиар губернатора.
Нет, давайте вот не оценивать, пиар это или не пиар. А как надо? Не нравится? Хорошо, предлагайте другой вариант.
Ну вот буквально прям минуту назад вот эксперт, как правильно сказал, все равно, если захотят кумов брать...
Нет, понимаете, но вы опять говорите о том, что вариантов вообще нет, и надо сесть и ждать, когда закончится жизнь. Ну все, у нас все равно кумовство же.
Ну, а по большому счету оно так и есть. Посмотрите,
нет, кто бы не пришел... Не-не-не, я понял. У вас четкий подход к тому, что перспектив нет никаких. Будет только хуже. Я понимаю, либо так же останется. А мы-то говорим о том, вот Фургал собирается вот так поменять ситуацию. Если вам не нравится его метод, давайте предлагайте другой. 7373948. А просто говорить, вот это очередной пиар, ну, это неинтересно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. На мой взгляд, единственным действенным способом был бы на каком-то уровне, там чуть не конституционном, ввести запрет на покидание вот таких высоких чиновников границ территории Российской Федерации.
И тем, как это сработает, объясните.
Объясню, чтобы у них не было иллюзии того, что вот здесь они сейчас как-то не доработают или наоборот как-то там нанесут вред, и потом смогут куда-то скрыться, так сказать, да, и спокойно...
Не, подождите, а в этом смысле тогда, ну вы же понимаете, тогда нужно, чтобы такие же ограничения были у каждого гражданина.
Нет, не у каждого.
Ну а как же, вы тоже можете наделать чего ни попадя и скрыться.
Но я же не во власти, я не имею...
Ну и что? Важная структура. Я понял. Вы говорите о том, что у чиновников должны быть особые ограничения. Великий Немой не объясняет, почему, но полагает, что среди чиновников должны быть такие соревнования, кто выше прыгнет. И вот чем выше прыгнул, тем выше пост, который занимаешь потом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Первое и самое важное, это в любом случае хорошо, что что-то ведется для того, чтобы попытаться лишний раз проверить. Но... складывается небольшое впечатление, что каким-то тестом можно отсеять неграмотных или неспециалистов, простыми словами. Но и также подчеркивается таким же образом, что неужели во власти у нас совсем глупые люди сидят, которых нужно отсеивать. То есть тут у меня, по крайней мере, формируется такая мысль. Ну, знаете, что такое ГОСТ, да, это качество, которое наихудшее, но тем не менее разрешенное. Тут должно быть наилучшим качеством. Поэтому тут как бы полка о двух концах.
Ну так это а что сложно. Нужно-то, с вашей точки зрения? Хорошо, это убираем.
Нет, я не считаю, что это нужно убирать. Опять же, объясню. То есть я как бы, ну, неоднозначная мысль, это понятно, да, что ну, какая-то глупость, какой-то тест. Нужно брать профессионалов, которые там закончили хорошее, получили хорошее образование, которые действительно были на классных, хороших должностях, у которых был рост в работе и так далее, и так далее. Это все нужно взвешивать, безусловно. А тест неплохо. Я не считаю, что это плохо.
Просто... Понятно, спасибо. Олег, 350-й задается вопросом, важным вопросом, будут ли публичными результаты таких тестов. Всем же хочется узнать, как облажался кто-нибудь другой. А 946-й не хочет предлагать вариантов. Пишет, лично мне не нравится это предложение, и все. И что-то предлагать не собираюсь. А отрицание вот такое, оно неэффективно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 5 баллов. Главные проблемы – это московская кольцевая дорога на северо-западе и юго-востоке. Впрочем, так бывает каждый день. Перед Волоколамкой останавливается внешний МКАД. После Рязанки останавливается внутренний МКАД. И третье транспортное кольцо традиционно тяжело едет на севере. Рассказываю почти, что называется, вслепую, потому что только вроде как были... А вот теперь появились 5 баллов. Все, теперь я точно знаю по поводу того, что действительно на севере третье транспортное кольцо без движения, действительно садовое кольцо, внешнее садовое кольцо от Курского вокзала останавливается и стоит, по сути, до самого севера. Да, в общем, можно считать, что и до Триумфальной площади там нормального движения все равно нет для тех, кто едет по кольцу. Вот съехать можно будет уже на Тверскую, да, там появляется какое-то движение. И уж раз заговорил об этом, то Тверская в сторону центра стоит, причем стоит очень серьезно. Она бордового цвета, как и почти все улицы в центре города. 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Ожидает, что к 7 вечера будут 8-бальные пробки. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Центробанк не поддерживает инициативу страховщиков о бывших в употреблении деталях в ремонте по ОСАГО. Это первая тема. А вторая тема. Дмитрий Медведев внес законопроект об усилении контроля за расходованием материнского капитала.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, это прямой эфир. Можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8 или через телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. Инициатива страховщиков. Бывшие в употреблении детали в ремонте по ОСАГО могли бы быть использованы, они предполагали, они выходили с такой идеей, но Центробанк не поддержал такую инициативу. Банк России против того, чтобы была возможность использовать при ремонте бывшие в употреблении запчасти. Это значит, что с точки зрения страховщиков, насколько я понимаю их идею, ремонт станет дороже, а значит, их прибыль меньше, а может быть, убытки больше. Александр Коваль, глава экспертного совета по страховому законодательству в Государственной Думе. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А сама идея использовать не новые детали при натуральном возмещении по ОСАГО, насколько она, в принципе, с вашей точки зрения, уместна?
Ну, она совершенно неуместна, совершенно очевидно. Неважно, это натуральное возмещение или это ремонт, в любом другом виде, все равно мы на автомобиль должны ставить новые детали. Иначе кто несет ответственность? И страховщик, прежде всего, должен быть уверен в том, что машину отремонтировали качественно с новыми деталями, на которые тоже есть гарантия. Это и должно быть выгодно и страховщикам, и автовладельцам. Это вещь совершенно очевидная. Когда страховщики говорят о том, что для них это... повысятся расходы, ну, совершенно точно, что расходы повысятся. Но пока ни Центральный банк, ни Минфин, ни сами страховщики не говорят, а как вот сейчас выглядит ситуация? Дайте нам статистику. Что сейчас? Давайте, если мы сделаем экскурс в прошлый год, там позапрошлый, страховщики все наперебой, и их поддерживал здесь и Минфин, и Центральный банк, говорили об убытках в сфере ОСАГО. А этих каких-то там жутких автоюристах в этом году тишина, и все компании показывают прибыль. Ситуация стабилизировалась. Значит, давайте работать нормально.
Но с вашей точки зрения, вообще эти предложения страховщиков, они для того, чтобы увеличить прибыль или избавиться от убытков в этом виде страхования? Он же обязательный.
Обязательно. Конечно, минимизировать свои издержки, тем самым увеличить свою прибыль. И это понятно, и это объяснимо, потому что все страховщики у нас – это коммерческие организации. Они обязаны обеспечить своим акционерам прибыль. Вещь очевидная.
Ну тогда следующий вопрос возникает. Да. Они ведь настаивают на приоритете натурального возмещения над выплатами, и из этого можно делать вывод, что они пытаются так или иначе сделать более выгодный для себя вариант. Значит, получается, что им выгоднее покупать детали то ли оптом, то ли еще как-то, чем выдавать деньги нам напрямую.
Ну, безусловно, вы абсолютно правильно обрисовали ситуацию. Тем более, надо понимать, что они уже заключили договоры с определенными сервисами, где им обеспечены скидки. И получается, что автосервисы выгодно, и им выгодно. Но когда мы говорим, для кого же приоритет-то должен быть? Давайте с вами поймем, что если бы не было нас с вами, страхователей, не было бы и страховщиков. И вот здесь, кстати, Центральный банк и Минфин это прекрасно понимают. Страховщики работают не для себя, а прежде всего они работают для нас с вами, для страхователей.
Но подождите, тогда следующий вопрос, Александр Павлович. Ведь каждый из нас сталкивался с ремонтом автомобиля. И мы четко понимаем, что есть бывшие в употреблении детали, которые прекрасно работают при их установке на последующий автомобиль.
Да, наверное, это так. Но это если мы с вами будем присутствовать при этом ремонте.
Ну да.
Но пусть нам тогда страховщик дает гарантию.
Но если гарантию. Подождите, но ведь страховщик проводит ремонт автомобиля в официальном, ну, как это называется, официальный сервис, то есть это документальный ремонт, значит, там должна быть гарантия.
Ну, да, наверное, должна быть, но это не факт, что это есть. Мы понимаем, что это не только касается там России и других стран, существует теневой оборот запчастей и теневого там ремонт. И здесь гадалки не ходи, что... многие вещи здесь попадают там просто с разговоров, когда машины угоняются и так далее, и так далее. Это достаточно закрытая сфера, кстати, гораздо более закрытая, чем деятельность страховой компании.
Так может быть тогда сделать что-нибудь, чтобы эту сферу сделала более прозрачной, чем вот так запросто запрещать? Руслан, например, наш слушатель пишет, оригинального производства, но бывший в употреблении бампер, к примеру, на порядок здесь... лучше нового китайского производства.
Нет, здесь все гораздо проще. Я автовладелец, попал в ДТП, я обращаюсь в страховую компанию. Страховщик мне предлагает, собственно, то, что в законе написано. Значит, либо на там натуральное возмещение, то бишь ремонт, либо деньги. И пусть я, страхователь, понимая всю ситуацию, сам сделаю выбор. Сам сделаю выбор. Нас сейчас обязали, всех там направляют на... ремонт, я должен принимать решение, как мне удобнее. Взять деньги и пойти самому клепать в сарае, либо направить сертифицированный сервис, как это делает страховщик.
Ну, в общем, поэтому... оставить так, как есть, а не устраивать новые ограничения для страхователей.
Понимаете, все это называется реформа. Реформы здесь никакой нет. Это какие-то по мелочи выдергивание ситуации, пытаясь, мы говорим, Минфин, там, что это реформа. На самом деле ничего. Вот затыкание каких-то дырок, сказать, полемика, увод в сторону от самой глобальной проблемы, что больше всего нас беспокоит с вами, это повышение тарифа.
Ну да.
Вот давайте мы здесь что-то там реформируем. Главное – цена услуги.
Ну, примерно об этом ведь и говорят страховщики. Они говорят, если вы не хотите, чтобы тарифы выросли, давайте какие-то, соответственно...
Нет, подождите, а вы нам представьте, нам откройте статистику. Вот с моей точки зрения, я тоже сам со страховщиками общаюсь, тариф не нужно повышать. А в некоторых ситуациях есть компании, которые совершенно спокойно готовы работать на пониженном тарифе, не демпингуя. Поэтому это все сказки, там, что называется, рак и за камень, как у нас говорят, завели.
Понятно, спасибо. Александр Коваль, глава экспертного совета по страховому законодательству в Государственной Думе. Виктор нам пишет, что он директор сервиса, сейчас ведь официальные выплаты все равно нет, поэтому сервисы реально за 20% скидки предлагают обналичивать деньги от ремонта. На этом люди зарабатывают. И как чем дольше мы оставляем вот такие ограничения, тем больше вот таких серых заработков. Не забываем 20% НДС возврата за запчасти. Мартин на этом настаивает. А Пут-Пут пишет, какая гарантия, что мне поставят именно оригинальную запчасть. Вот раз теперь Центробанк выступил. Кстати, интересно, что Центробанк выступил против идеи страховщиков насчет БУ деталей, даже не получив такое... официальное предложение со стороны страховщиков, они говорят, мы знаем, что это предложение разрабатывают. но пока его не получили. В Минфине тоже говорят, что им инициатива об использовании запчастей, бывших в употреблении, пока не поступала. То есть все вроде как что-то слышали, но на всякий случай решили заранее среагировать, чтобы подобного рода идей даже не возникло. Смотрите, 918 пишет, страховщики жалуются, заправщики жалуются, автолюбители должны молчать. Так вот, я как раз и говорю, 7373948, телефон прямого эфира. Вот бы тут бы и пожаловаться. Как раз попытаться объяснить ситуацию, вы как автолюбитель попадали в ситуацию, в которой сейчас оказывается человек, у которого ДТП, ОСАГО, ремонт. Что было? 7373948, телефон прямого эфира. 405 пишет, гарантии страховщик даст, ага, с тремя звездочками, а потом мелкий шрифт, и там будет что-то такое важное написано, а потом великий немой предлагает просто не покупать машину. Ну, это тоже выход в некотором смысле, конечно, но не всегда это работает. Что еще пишут нам наши слушатели? 918-й, это то же самое, что взамен сломанного телевизора давать бывший в употреблении. Ну, логично, не давать же вам взамен сломанного телевизора абсолютно новый. Это будет, как это, незаконное обогащение или что-то такое? В Германии, пишет Эд 668, расчет ведут, исходя из цены новых деталей. Если цена ремонта превышает рыночную стоимость автомобиля, то автомобиль утилизируют, а хозяину выплачивают рыночную стоимость автомобиля. Если хозяин сам хочет отремонтировать автомобиль, то ему выплачивают сумму, но удерживают при этом налог на добавленную стоимость. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, но мы обсуждали инициативу страховщиков о бывших в употреблении деталях, чтобы их можно было использовать в ремонте по ОСАГО. Теперь стало известно, что эта инициатива, которая официально даже не оформлена, уже не получила поддержки Центробанка. В Минфине сказали, что и им инициатива не поступала, но они, соответственно, насколько я понимаю, пока еще и оценку к этой инициативе не подготовили.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, который предполагает усиление контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Есть уже распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева, он подписал его. Проект закона такой. Он будет определять перечень организаций, предоставляющих займы, на погашение которых можно направить эти самые средства материнского капитала. Почему? Кабинет министра объясняет необходимость тем, что подавляющее количество таких организаций не подконтрольны Центробанку, другим государственным органам, в связи с чем возрастают риски для семей, которые материнским капиталом распоряжаются. Еще правительство обращает внимание на мошеннические схемы, которые используют для обналичивания материнского капитала через приобретение жилья, которое оказывается непригодным для проживания. В этой связи кабинет министров предлагает впредь отказывать в распоряжении средствами мат-капитала, если они идут на приобретение жилья, которое признается непригодным. Вообще, мат-капитал будет расти, значит, и правительство, и общество рассчитывает на мат-капитал в дальнейшем, и теперь для него, для возможностей злоупотреблять этим самым материнским капиталом, возникают новые ограничения. Пока не возникли, но, скорее всего, возникнут в ближайшее время. Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Вот что она говорит по поводу материнского капитала и контроля за его расходованием.
Действительно необходим контроль, и это поможет в том числе этот законопроект и семьям, те, которые принимают решение о приобретении за счет средств материнского капитала жилье. Действующее законодательство сегодня позволяет направлять на эти цели средства, на погашение обязательств по договорам займа, на приобретение жилого помещения, которое обеспечивается ипотекой и заключаются договора с иными некредитными организациями. Эти иные организации предоставляют займы по очень часто достаточно высокой процентной ставке. Семья бывает не всегда об этом достаточно уведомлена. И возникают ситуации, когда затраты семьи, которые связаны с приобретением жилья за счет оплаты повышенных процентов или каких-то рисков несвоевременной оплаты, высоких вот процентов, еще раз подчеркну, может привести к тому, что семья не сможет иметь это жилье, оно будет изъято. И поэтому, зная еще практику, что начиная с 2015 года и по первый квартал текущего года было заведено более 450 уголовных дел в отношении таких организаций, выдающих займы, поэтому это позволит исключить эти ситуации и поможет семье по более низкому ставке процентной заключать договора с кредитными организациями. А еще хотелось бы сказать, что в этом законопроекте будет исчерпывающий вот перечень кредитных организаций, и усилится контроль органами пенсионного фонда за тем, какое жилье приобретается. Это тоже поможет семьям, потому что не всегда семья знает, что жилье, которое они хотят приобрести на вторичном рынке, находится в перечне помещений, которые признаны непригодными для проживания. Поэтому вот такой контроль необходим, помощь семье необходима, и пенсионный фонд сможет соответствующие структуры делать запросы и, обладая этой информацией, подсказывать семье, что их жилье некачественное, которое хотят приобрести. Потому что даже в рамках проекта вот «Крепкая семья» к нам приходят обращения, когда люди просят помочь, приобрели жилье, а оказалось, что вот через год или полгода это жилье утрачивает качество, и там невозможно проживать. Будем работать над тем, чтобы семьям, те, которые приобретают жилье недорогое на вторичном рынке, не было создано каких-то проблем в приобретении ими жилья, чтобы это было все в те же сроки, выдавались соответствующие документы органами пенсионного фонда на право использования материнского капитала, то есть максимально будем работать с правительством над, в том числе, вопросами, которые могут возникнуть у семей, внося поправки в данный законопроект. Дело в том, что сейчас в законопроекте речь идет о получении органами пенсионного фонда информации, которая имеется уже в распоряжении тех или иных организаций. Документ поступил только сегодня, он будет расписан по комитетам. Сначала уйдет в рассылку в соответствии с регламентом, она длится месяц. Ну а весь этот месяц комитет уже будет работать с правительством по возможным поправкам.
Это Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Итак, есть материнский капитал, и с его использованием есть проблемы. Люди покупают, используя материнский капитал, жилье, которое оказывается совсем даже не жильем. Им надо помогать, и в этом смысле новые контрольные функции, которые в том числе берет на себя и государство, если этот закон будет принят, будут им помогать. Вообще, как объясняют нам и депутаты, и правительство, это закон для того, чтобы помочь гражданам, чтобы получить материнский капитал более эффективно, покупать лучшее жилье и так далее. Но многие говорят о том, что наоборот, материнский капитал будет просто тяжелее получить. Жилье, которое с использованием материнского капитала ты покупаешь, будет труднее подобрать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. А может быть, действительно, все только к лучшему. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Нам нужны люди, которые получали материнский капитал в последнее время. Насколько это сложно? Насколько действительно вот подобного рода инициативы об усилении контроля за расходованием материнского капитала, с вашей точки зрения, уместны и нужны прямо сейчас? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Родственники получали несколько лет назад, причем не в Москве. Но любой город небольшой российский просто уклеен объявлениями «Поможем обналичить материнский капитал». Значит, и действительно, там очень много всяких нюансов и с квартирами, и с домами, и все остальное. И действительно, потратить его любым способом была не проблема. Поэтому ужесточения нужны. Другое дело, чтобы это не превратилось в такое вот серперское дело, что как бы...
А как иначе? Вы же понимаете, что сейчас так или иначе эту историю контролируют. Но если вы говорите, что при наличии контроля нужно его усиление, значит, это должно быть что-то, как вы назвали, церберское.
Контроль, к сожалению, был. То есть, ну, понятно, что материнский капитал – это очень достаточно недавняя выплата, молодая, и все предусмотреть невозможно. Поэтому вот эти вот дырки и были, которые надо прикрывать.
Понятно. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Ну, слушайте, я вот сталкивался сам с этим. Вот у нас лежит капитал, он, мы его использовать не можем. Почему? Потому что купить на него ничего нельзя, но имеется в виду полноценно, надо добавлять серьезную
конечно,
сумму денег.
Конечно.
Да, а встает вопрос такой, например, сделать ремонт, за него тоже нельзя. И получается, что единственный путь это идти куда-то его обналичивать. Потому что по-другому он лежит мертвым грузом и почему? Обесценивается.
Почему? Вы можете взять, использовать материнский капитал как доплату при смене жилья на большее.
Правильно. Если это не нужно, то больше его использовать толком никуда и нельзя. У нас какие? У нас нет, есть
материнский
на пенсию
капитал...
маме, на образование.
Вот.
Его можно использовать на пенсию маме, на образование детям. Но он лежит, вот представьте, образование детей. Что это значит? 18 лет он обесценивается. 4% в год.
Нет. Смотрите, я понимаю вашу логику, но вы всходите в противоречие с тем, что говорил предыдущий наш слушатель. Чем больше вариантов расходования материнского капитала, тем меньше возможностей контролировать, насколько правильно его расходуют. Так вот, мы выбираем какой вариант?
Смысл какой? Вот если нужно, действительно, вот есть на улучшение жилищных условий называется. Но фактически жилищные условия нормальные, а вот ремонт сделать нужно такую же сумму.
Нет, я вам пытаюсь объяснить, но
думаю, что не в этом дело. Я думаю, что наоборот, если увеличить вариантов количества его использования, то как раз вот эти жульческие схемы, они отпадут.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. К сожалению, согласен с мужчиной, который сейчас вот... Да,
почему же к сожалению-то?
Ну, наверное, может, к счастью, к сожалению. Ну, смотрите, вот у меня тоже встал вопрос, да, когда вот еще очередной ребенок родился, да, вот. И получилось, что, знаете, вот до абсурда, ну, вот конкретно свой пример, да, пришлось супруге у своей же матери, там, и сестры выкупить долю в квартире, да, ну, то есть, как бы пришлось его, ну, скажем так, это все легально, да, но я понимаю, что мимо государства это деньги мы вытянули, да, то есть, ну, не совсем полулегальным методом, да, но это не важно. Вот, а почему мы так сделали? Вот я построил дом, да, и там у меня прописана супруга с детьми, да, туда, вот. И надо было провести, ну, новый дом, и надо было провести газ. И не хватало реально 300 тысяч. Ну, вот не хватало на газ 300 тысяч, да. И чтобы въехать и жить всем детям там по две спальни и всего остального, да. И пришлось вот на это пойти. Потому что просто так, ну, никак нельзя было вот эти
деньги. Ну, как, нет, подождите. А это вот опять возвращается. Кто, Игорь тут нам пишет, 749. Вам дают подарок в виде какой-то суммы. А вы хотите руку откусить? И говорите,
нет,
а иначе
я не хочу.
Не могу.
Нет, это деньги мои, на моего ребенка, нет. Да, которому государство дало деньги.
В том-то и дело, это, вот именно, это не ваши деньги.
Ну, ребенка, моего ребенка деньги, да,
вот
то
именно.
Есть моей семьи. Ну вот, и я хочу это на своего ребенка потратить, но я не могу. Я хочу, чтобы у ребенка, у моего очередного
смотрите, нет, вот у вас совсем другой подход. Государство вам говорит, я дам тебе денег... Чтобы ты сделал ребенку лучше, но мы с тобой вдвоем договариваемся, на что я тебе дам денег. А вы говорите, я тут вот, да.
Договариваемся на улучшение жилищных условий, правильно?
Ну да.
Ну да, вот сейчас вот, у меня получается у двух есть жилищная своя комната, а у третьего не было, да? И вот третьему я предоставляю, если вот я проведу газ в дом, то я ему предоставляю эту свою комнату, я... Улучшаю жилищные условия у всех детей. Они не толкаются друг друга,
хорошо.
Они не делят ничего, понимаете?
С вашей точки зрения, вот что правильнее? Сейчас говорят, мы будем усиливать контроль за расходованием материнского капитала. Угу. Мы предполагаем, как это обычно работает. Или то, о чем говорят, то есть, ну, видимо, то, что сделали вы, будет сложнее.
Да, это будет сложнее, и это они это поняли, государство, и закручивают гайки, чтобы деньги лежали у них на банковских счетах, не более того, чтобы опять нам по бороде все прошло.
Еще раз, вы исходите из того, что государство не лучше хочет сделать, а хуже?
Себе лучше, нам хуже.
Понятно, спасибо. Тяжело, что ли, просто дать деньги родителям без всяких условий? Это 668-й совершенно не понимает. Сначала страховые... А, это про другое пишет наш слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да. По материнскому капиталу позвонили одни мужчины, да.
Говорю как риэлтор. То, что усложнение в получении материнского капитала приведут только к увеличению этих левых схем.
Но вам кажется, что государство не в силах остановить появление таких левых или серых схем в принципе?
Не в силах. За счет коррупционной составляющей чиновники в этом заинтересованы.
Ну, то есть в нынешних условиях усиливать контроль за расходованием мат-капитала бессмысленно?
Да, бессмысленно. Как риэлтор, представляя продавца квартиры, я частенько отказываюсь от покупателей, которые используют материнский капитал.
Понятно, спасибо. Ну и по поводу тех схем, которые описывали наши слушатели с ремонтом-то, помните? Олег 350 пишет, если у ребенка есть доля собственности в доме, то мат-капитал как раз и на проведение газа в этот дом можно потратить. Но тогда вам придется сделать ребенка собственником. И Александра пишет, смысл в том, что надо при покупке или увеличении жилья давать долю ребенку. Он станет собственником, а ремонт для других собственников мат-капитал не предусматривает. Прямо сейчас новости.